Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем о Лили Брик, балерине, режиссерке и главной женщине русского авангарда. Подкаст записан по мотивам статьи Леры Чебедько. Говоря о Лили Брик, часто вспоминают ее непростые отношения с Владимиром Маяковским и Осипом Бриком, перечисляют романы, в которых она была замечена, и гадают, в чем секрет ее притягательности. Но Лили Брик больше, чем муза известного поэта. Она была образованной, знала несколько языков, увлекалась модой и пробовала себя в разных амплуа. Увлекающаяся натура. Лилия Юрьевна Каган родилась в 1891 году в Москве. Ее отец работал юрисконсультом в австрийском посольстве и занимался правом жительства евреев в Москве. Мать была родом из Риги. Лилю назвали в честь одной из героинь Гёте, творчеством которого увлекался ее отец. Лилия и ее младшая сестра Эльза получили блестящее образование, свободно говорили по-французски и по-немецки, играли на фортепиано. Так как их родители были людьми творческими, они часто устраивали у себя литературные вечера, в которых участвовали Лилия и Эльза. Семья также много путешествовала, благодаря чему у девочек сложился широкий кругозор. У Лили были способности не только к творчеству, но и к точным наукам. После окончания гимназии она поступила на математический факультет высших женских курсов, но со временем увлечение наукой сменилось увлечением искусством. Первой любовью Лили стала скульптура. В 1911 году она уехала в Мюнхен, чтобы учиться лепке, но ей почти сразу пришлось вернуться в Москву из-за болезни отца. В Москве Лиля вышла замуж за Осипа Брика. Она много общалась с представителями интеллигенции. И в 1914 году в Петрограде, в квартирке на улице Жуковского, открыла литературный салон. Там она познакомилась с балериной Александрой Даринской, которая танцевала в русских сезонах Дягилева. Благодаря этой встрече Лиля увлеклась балетом. Она даже оборудовала дома специальную комнату с балетным станком. Брик не ждала грандиозного успеха. Ей нравилось танцевать для себя. Лиля пробовала себя в кино. Она сыграла балерину в фильме «Закованная фильмой», который вышел в 1918 году. Это было немое черно-белое кино. Сценарий к нему написал Владимир Маяковский. Он же исполнил главную роль – художника, влюбленного в ту самую балерину. Но больше актерства Лилю интересовало создание фильмов. Она успела попробовать себя в качестве режиссерки. Вместе с Абрамом Ромом сняла документальный фильм «Евреи на земле». Это была кинокартина о том, как еврейские колонисты заселяли крымские земли. Фильм стал ответом на антисемитские настроения советской прессы 20-х. Одним из сценаристов также выступил Владимир Маяковский. Лиля пробовала себя и как сценаристка. В январе 1929 года на экраны вышел фильм «Стеклянный глаз», для которого Лиля написала сценарий вместе с Виталием Жемчужным. Это смесь документального и игрового кино, которое высмеивает художественные штампы. После выхода «Стеклянного глаза» Лиля написала еще один сценарий под ироничным названием «Любовь и долг» или «Кармен». По ее задумке, главную роль в этом фильме должен был сыграть Владимир Маяковский. К работе над картиной она планировала привлечь также Осипа Брика, братьев Кирсановых и Николая Асеева. Но главрепертком сценарий не утвердил, и павильон для съемок так и не выделили. У Лили Брик было много идей для сценариев. В Российском государственном архиве литературы и искусства хранится личный архив Лили Брик. В нем более 11 так и не увидевших свет сценариев, пьес и даже либретто. Муза русского авангарда. В звании музы авангарда Лиля Брик вошла в историю русской культуры. Главный поэт-футурист страны Владимир Маяковский посвятил ей почти всю свою любовную лирику. «Лилечка», «Флейта», «Позвоночник», «Ко всему», «Ты» из поэмы «Любовь», поэма про это. В знаменитом литературном салоне Лили Брик получили возможность прочитать свои работы многие советские поэты и писатели. Андрей Вознесенский, Николай Асеев, Виктор Шкловский, Николай Глазков, Павел Коган. Асеев вспоминал, что всегда восхищался собственным оригинальным мнением Брик. Молодой поэт Михаил Кульчицкий благодарил Лилю за то, что она его открыла. Писатель Бенедикт Сорнов говорил, что влюбился в Лилю Брик задолго до личной встречи. Ее литературный салон он называл футуристическим. Вот цитата. «Поэтов здесь ценили не по официальной советской табели о рангах и не по какому-нибудь там гамбургскому счету, а именно вот по этой футуристической лефовской шкале ценностей». В квартире Осипа и Лили Брик проходили заседания творческого объединения «Лев» – «Левое объединение футуристического искусства». Его возглавляли Владимир Маяковский и Осип. Лилия неизменно присутствовала на всех собраниях и даже помогала создавать журнал «Лев», делая для него переводы с немецкого языка. Не только советские поэты были очарованы Лилией Брик. Одним из ее поклонников был чилийский поэт Пабло Неруда, который также посещал ее салон. Он воспевал ее в своих стихах и писал, что еще 12 чилийских поэтов посвятили ей свои работы. Портреты Лили писали художники украинского происхождения – Давид Бурлюк, живописцы Давид Штернберг и Александр Тышлер. Многие видные фотографы того времени снимали Лилю. Пожалуй, самое продуктивное сотрудничество у Лили Брик сложилось с Александром Родченко. Он сделал известный советский плакат для рекламы Госиздата. На нем Лилия Брик примерила на себя роль труженицы-активистки. В платке и костюме из джерси она призывала советских людей покупать книги. Плакат стал символом авангардной рекламы. В 1925 году его демонстрировали на международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже. Икона моды Советского Союза. Лиля Брик всегда умела произвести впечатление, во многом благодаря своей страсти к моде и умению выгодно подчеркнуть особенности внешности. У нее была бледная кожа, большие карие глаза и ярко-рыжие волосы. Она специально выкрасила стены своей комнаты в ультрамариновый синий, чтобы выгодно выделяться на их фоне во время званых вечеров. Брик постоянно экспериментировала с прическами. Причудливо укладывала челку, делала прямой пробор, выбривала затылок, заплетала косы и перевязывала их шелковым шнурком. В 20-е годы в США появилось поколение новых женщин – флэперов. Они отказывались носить корсеты, укоротили юбки и подстригли волосы. Лиля подхватила и эту тенденцию. Она одной из первых в Москве сделала модную стрижку «Гарсон», красила губы в винный цвет и обводила глаза темным карандашом. Маяковский потакал модным прихотям Лили Брик. Он привез ей из Мексики коробку разноцветных сигарет, и она выходила в свет, выбирая их под цвет платья. Интерес к моде разделяла ее сестра Эльза Триоли, которая жила в Париже. Она часто присылала Лили посылки с косметикой, туфлями, духами, аксессуарами. Любимым предметом гардероба Лили были чулки. В Советском Союзе их производили из хлопчатобумажной ткани или фельдеперса. Эльза отправляла сестре тонкие шелковые. Но несмотря на то, что Лиля получала от Эльзы модные заграничные наряды, она сама частенько брала в руки нитку с иголкой. Когда в 1921 году в СССР был дефицит тканей, Брик шила себе платье из узбекской набойки, украшала одежду ракушками, носила пальто из портьеры с бахромой. У Лили были теплые отношения с модисткой Надеждой Ламановой, которая в то время шила наряды для прима-балерин, актрис и вообще для всего московского бомонда. В октябре 1923 года фотографии Лили Брик и Эльзы Триоли в платьях от Ламановой появились на страницах французской газеты. Лили еще в 1927 году стала одной из первых примеривших полупрозрачное платье. Она вообще во многом, что касалось советской моды, была одна из первых. Например, начала носить брюки. На это Лилю вдохновил близкий друг, французский модельер Ив Сен-Лоран. Он первый создал женский брючный костюм. Ив Сен-Лоран дарил Лиле много авторских вещей – блузы, брюки, пояса, браслеты. А к ее 85-летию он специально создал для нее черное платье с бархатным жакетом. Сен-Лоран подарил Лиле духи опиум, которые нанесли на нее во время кремации. Лиля Брик умерла в 1978 году, приняв большую дозу снотворного. Ей было 87 лет. За несколько месяцев до этого она сломала шейку бедра. Лиля больше не могла вести прежнюю жизнь, чувствовала себя слишком беспомощной и поэтому выбрала свой способ уйти из жизни. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!